«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Как мне нравится эта заставка, этот слоган и это название.
Слушай, мир прекрасен.
Абсолютно потрясающе. Татьяна Ладяева у микрофона и со мной в студии Ирина Молотова, журналист, редактор «Арти». Ирин, приветствую.
Всем-всем привет.
А, знаешь, у нас, как всегда, по традиции очень насыщенное впереди. Значит, будет обсуждение, разные темы. Но вот первое сообщение, оно мне, честно, не нравится, потому что я ждала, что больше про коронавирус мы говорить не будем.
Не будем. Как-то, в конце концов, как-то у нас хотелось... есть теперь вот эта вот обезьянья лихорадка или как ее? Оспа обезьян.
Кстати говоря, вот Минздрав, сейчас приходит сообщение от Минздрава, что в России не выявлено. Это вот так. К слову, знаешь, чтобы тревогу сейчас не поднимать, раз уж заговорили про один вирус, но поговорим пока.
Конечно, выходные впереди, поэтому, да.
Про коронавирус.
Куда же без него, действительно? Давайте про коронавирус.
В Северной Корее там разгар какой-то пандемии случился. Вот я только да, есть цифры, 2,5 миллиона человек, но получается, за какой это срок было выявлено?
Ну, сообщения начали приходить последние, мне кажется, недели полторы, вот как-то так. До этого очень любят всякие западные СМИ подчеркивать тот факт, что Ким Чен Ын настаивал, что в его стране коронавируса не было. То есть там 2 года, пока все сидели по домам и носили, задыхались в масках. А в Северной Корее просто все было закрыто, ну, в смысле, Северная Корея сама была закрыта для посторонних, скажем так, и Ким Чен Ын настаивал на том, что у него заболевших коронавирусом нет. Вот, а тут начали приходить сообщения о том, что есть коронавирус. Но сначала его назвали неизвестной лихорадкой, а потом все-таки сказали, что это коронавирус, и что Ким Чен Ын даже подрядил военных, чтобы они доставляли лекарства, собственно, в аптеке. Вот. Поэтому, что хотелось бы по этому поводу сказать? Значит, сообщения, которые мы сейчас видим про Северную Корею, приходят у нас в основном из западных СМИ. То есть нет, во-первых, то, что это действительно коронавирус, говорил официальное новостное агентство КНДР. То есть тут как бы они сами говорят, что да, ребята, у нас проблема, у нас коронавирус. А во-вторых, в сообщении, которое мы видим о том, что Северная Корея там на грани вымирания из-за коронавируса, в основном приходит из западных СМИ. Интересно отметить тот факт, что сейчас с визитом в Южную Корею, в Японию направляется Байден. И вдруг внезапно вот эти вот просто оглушительные цифры, 2,2 миллиона, значит, Северная Корея вся вымирает, ужас и кошмар. Все это можно свести к тому, что они надеются, что Ким Чен Ын не решит пустить какую-нибудь баллистическую ракету, пока там находится дедушка Байден, а вот не испугать его часом. Вот вообще,
сколько,
мне кажется...
Сколько разных задач.
Сколько разных задач, да. И потом очень хочется сказать, вот чья бы корова мычала, а вот страна, в которой умерших уже больше миллиона от ковида, вот они бы сидели бы да помалкивали. Потому что мне кажется, что просто Северная Корея — это такой еще один способ отвлечь мир от... Ну, не мир, а скорее западную аудиторию. От каких-то неприятных вещей, там еще чего-то. Я не знаю, у них... Вот у нас президент заговаривается, ну, посмотрите, в Северной Корее коронавирус. Как будто у нас его нет, как будто у вас его нет. Конечно, он есть.
То есть, мне кажется, никуда не делся.
Да, и мне кажется, это немножко такая новость. Почему я считаю, что это все-таки новость, почему я хотела о ней поговорить? Потому что вот именно сказать, высосано из пальца. Вот долго думали, искали, чтоб там найти, что не так происходит в Северной Корее. О, у них коронавирус.
Позволь, я тут добавлю, просто уж раз про Джо Байдена заговорили, да. Тут от него тоже приходят такие сообщения о том, что США готовы предоставить вакцину от COVID-19 Северной Корее, уже предлагали такую помощь, но ответа не получают. Вот что, понимаешь, тоже не просто так.
Правильно, потому что нужно брать наш спутник, он надежный. Вот я считаю
так. Это точно. Заведующий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким с нами на связи. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Евгений Евгеньевич, ну вот что же происходит сейчас действительно в Северной Корее? И даже, знаете, вот цифры, они иногда бывают пугающими. Мы даже знаем это по статистике, которая в России периодически наблюдалась. Разные волны были. Бывает большое количество заболевших и заразившихся. Но в целом течение болезни может быть весьма легким, терпимым. Ну и вот, знаете, как некая простуда. Да, поболели, выздоровели. И, может быть, уже через пару недель таких страшных цифр-то и не будет. Вот ваше мнение здесь хочется профессионально услышать.
Я думаю, да, можно согласиться с тем, что это, скорее всего, стелс-омикрон, да, вот такой внезапный, взрывной такой. Дело в том, что они немного успокоились, что в целом по миру идет некоторое снижение заболеваемости, особенно то, что касается России, например. И поэтому, наверное, где-то на границе, дело в том, что между Северной Кореей и Китаем в марте месяце начались железнодорожные сообщения, ну, соответственно, люди как-то общаются. Я знаю также, что на нашей границе, вот около Хасана, с корейской стороны, там они создавали пункт контроля, да, людей, которые будут прибывать из России. Поэтому они готовились к открытию, потому что, ну, два года все-таки с лишним страна закрыта, и какие-то единичные контакты, по-видимому, произошли, и этот зараза такая, стелс-омикрон, очень заразная.
Так, зараза
очень
такая зараза. Вот, ну, знаете, да, тавтологию, да, но да, она очень точно характеризует, да, все, да, все происходящее.
Вот, и оно вот такой взрывный эффект дало. Но, и, естественно, они практически сразу ввели локдаун. Было дано соответствующее распоряжение. Конечно, как всегда, наверное, бывает, не все вовремя сориентировались, и поэтому была очень серьезная критика. Я хочу обратить внимание, что практически каждый день заседает Политбюро или Президиум Политбюро и рассматривает этот вопрос. Ну и с учетом того, это невиданное явление, когда они сообщали о числе заболевших, потом числе умерших. Может быть, вы обратили внимание, что число умерших там не очень большое. Еще я хочу сказать, что по всему дальневосточному региону число умерших от коронавируса очень небольшое. Вот если в Америке умерло от коронавируса, там сколько уже, 3% населения в целом, да? Население Америки 340 миллионов, 338 миллионов, а умерших уже больше 1 миллиона, то по Китаю, Японии, Южной Корее, даже Южная Корея, когда там недели три назад 600 тысяч человек в день заболело, все равно там смертность была чрезвычайно низкая. И это вообще характерная почему-то особенность Дальнего Востока. Я не знаю досконально, чем это объяснить.
То есть таких стороны, понятных, абсолютно очевидных, наверное, ну вот причин нет. Факторов, да. Вот, с одной стороны, как Евгений Евгеньевич?
Да. С одной стороны, может быть, это сказывается, скажем, особенностью питания в этом районе. В частности, например, довольно широкое использование морской капусты. Ламинарии, и это ламинария содержит некоторые элементы, которые играют очень важную роль в иммунной защите. Плюс к этому я хочу отметить, что в Северной Корее еще лет, сейчас я вам скажу, где-то 13-14 лет назад был изобретен один очень интересный такой иммунопротектор, который помогал даже тем, кто заболевал СПИДом. Не вылечивал, но поддерживал их здоровье и помогал на некоторое время, так сказать, стабилизировал ситуацию. Это, кстати, помогало не только тем, кто заболел СПИДом, но и раковым больным на определенной стадии. И поэтому это у них есть. И возможно, что когда началась вот эта вся зарубежная кампания, они могли вот это изобретенное у них лекарство давать людям. Кстати говоря, это лекарство создал человек, который в свое время окончил химико-технологический институт московский, который сейчас называется университетом. Он в 50-е годы закончил этот наш институт, имея звание членкора Академии наук Северной Кореи. Вот. И возможно, что это тоже помогло им, и поэтому таким вот образом у них идет этот процесс. Я думаю, что они преодолеют его довольно быстро. Но, как вы знаете, предложение помощи было с нашей стороны практически сразу, со стороны России, со стороны Китая было. Так что помощь, которую предлагают американцы и южане, это уже запоздало. Мы среагировали
быстрее.
Ну, поэтому,
да, и отказываются, возможно, тоже.
Да, если бы, кто знает, я бы сомневалась в качестве их помощи, если честно. Когда помощь, оказываемая американцами, была действительно помощью, а не медвежьей услугой, уж извините. При том, что Мишка обычно наш, конечно, герой русский, вот, но все равно.
Я напомню, пока телефон прямого эфира для наших слушателей 8-495-951-05-66. Можно смело звонить и задавать свои вопросы по этому поводу. Евгений Евгеньевич, ну вот вы думаете, эта история, она за пределы Северной Кореи сейчас будет каким-то образом выходить? Потому что как бы легко не протекало само заболевание, оно заразное, о чем мы сегодня уже тоже говорили. И действительно, вдруг это ну, некая новая большая волна, и скоро тоже будет намного больше сообщений касательно коронавируса. Или здесь прогнозы делать, ну, все-таки действительно дело неблагодарное, и вероятность невелика?
Ну, я думаю, что, скорее всего, вероятность невелика, потому что все-таки они... Вот этот локдаун, который касается не только отдельных... крупных городов, но и практически по всей стране закрыты снова границы, и выхода наружу, скорее всего, не будет. Это первое. Второе. Вы знаете, народ там очень закаленный.
Неизнеженные.
Это неизнеженные люди. И плюс к этому, вы знаете, что у нас очень многие... умирали при заражении коронавирусом те люди, у которых диабет был, например, да? Это очень серьезно на них влияло, и смертность высокая была. Корея Северная, диабетчиков очень мало.
Ну что, мало. Нам остается Евгений Евгеньевич.
Правильнее питаются.
Да, правильнее питаются, хотя мы при этом говорили и про то, что особенность питания тоже может служить вот такой причиной, да, нового витка, нового разгара пандемии. Евгений Евгеньевич, мы вас благодарим за все ответы наши вопросы. Да. Нам остается только пожелать, конечно же, здоровья жителям Северной Кореи. Действительно, чтобы эта пандемия, новая ее волна, она прошла побыстрее, помягче, полегче и как-то в целом...
скорее закончилась.
Да, скоро закончилась. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким был с нами на прямой связи. Небольшая пауза и продолжаем беседу.
Здравствуйте, это Евгений Примаков. Я буду вести программу «Починяем примус». Это очень спокойный, адекватный, разумный разговор о том, что нас заботит, о каких-то актуальных вещах или просто интересных. Довольно скоро мы услышимся с вами на радио «Спутник».
Телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Не только звонить, но и писать нам можно в Телеграме или в WhatsApp по номеру 8-968-766-3311. Не успели, если записать все эти номера и цифры, то, пожалуйста, заходите в группу ВКонтакте, Радио Спутник, там идет у нас прямая видеотрансляция студии, и также все эти номера тоже там есть. Написано очень легко, да, с нами связаться, ну или можно просто оставить комментарии под трансляцией, которая идет. Что ж, у нас вот какая-то с Ириной интересная тема, которая нас не покидает.
Карма,
действительно. Опять харассмент.
Опять харассмент, да. А в моем случае еще опять Илон Маск. Часто про него разговариваем, да.
Он опровергает все слухи, все заявления касательно того, что он, значит, причастен к харассменту, что он сексуально домогался стюардессы на частном самолете аж в 16-м году. Говорит, что все обвинения абсолютно ложны. Вот самый интересный пункт, про который, мне кажется, мы сразу должны его озвучить, что же девушке предлагалось...
Что он ей предлагал? Он ей предлагал, значит... Извините, он ей предлагал лошадь. Значит, как это происходило? Правда, он предлагал ей подарить лошадь. Значит, девушка утверждает, что она пошла работать стюардессой в частную авиакомпанию, то есть частным джетом. То есть никакой определенной там какого-то тренинга, тренировок она не проходила, вот просто ей нужны были деньги, и она, значит, решила вот таким образом заработать. Вот. Ей сразу предупредили, что для того, чтобы работать на борту SpaceX, компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, ей нужно пройти курс массажа. То есть она должна научиться массировать людей. Вот, потому что, типа, Илон Маск любит массаж. Вот. Ну, в принципе, ничего предусудительного в том, что любить массаж
я не могу найти. Она соглашается на эти условия, да, изначально?
Она соглашается.
Так.
Значит, дальше ее берут на работу, соответственно, она рассказывает о том, что в какой-то момент, значит, она она, собственно, стюардесса на этом самолете, и, значит, ей говорят, иди, там Илону нужен массаж. Она заходит туда, он, соответственно, голый, он прикрыт, только нижняя часть его торса прикрыта под простыней, и, значит, он ей, собственно, делает неприличное предложение. И, значит, все сводится к тому, что если ты мне сделаешь эротический массаж, то тогда я подарю тебе...
Ну, в принципе, тот же массаж, знаешь, что-то, если так...
то я подарю тебе лошадь. Значит, почему лошадь? Это не потому, что это он что-то вроде Калигулы или начитался басни про Екатерину II, потому что девушка на самом деле увлекалась конным спортом. И я считаю, что Илон таким образом, может быть, хотел продемонстрировать как бы то, что он проявил интерес и узнал об увлечениях, собственно, девушки. В общем, так или иначе, выяснилось, что в какой-то момент они выплатили, компания SpaceX выплатила какую-то определенную сумму этой девушке, вот, а Илон сейчас отрицает вообще все обвинения и говорит, что, ну, посмотрите, просто сейчас это политически ангажированное заявление, это просто травля меня, как мужчины, в конце концов. Вот, что, кстати, заставляет меня задуматься о том, что они действительно ли, может быть, он планирует пойти в президента или еще куда-то, потому что что-то он
потому
очень...
Потому что, опять же, разные слухи
Опять пошли слухи, да. Сначала я думала, что это просто такое, ну, как бы чуть что, так сразу все думают, что кто-то пойдет в президенты. Но тут он постоянно у нас на слуху, то он покупает Твиттер, то он не покупает Твиттер, то он там пишет, то он там не пишет, то теперь харассмент достали, опять же, отряхнули от пыли какой-то.
Вот, кстати, у меня здесь два момента, знаешь, два интересных вопроса. Ну, во-первых, мы с тобой давай за эфиром так эту тему затронули, но мне очень хочется все-таки философски озвучить эту мысль в нашем прямом эфире. А где же вот та черта, если действительно Илон Маск, значит, узнал об увлечениях девушки, предложил то, что ей, по идее, должно было понравиться, конечно. Да. Вот где же та черта и грань между тем, когда это сексуальное домогательство, и тем, что, ну вот, понравилась девушка, он хочет поухаживать, да, хочет там при этом каких-то с ней интимных отношений, но, опять же, не заставляет. Правильно? И, ну, что-то в ответ дает. Это первый момент. А второй момент, вот почему 16-й год? То есть, получается, вот действительно так копали,
прошло,
так копали, сколько лет назад, какие были подобные истории, или же, может быть, еще что-то фигурировало. Мы, честно говоря, это пропустили, я думаю,
мне кажется,
за это
что
время.
Все подобные истории, просто их, о них узнают. Кто-то их как бы складывает в ящичек в такой... папочку, и держит там до нужного момента. Потом это... Я абсолютно серьезно, абсолютно, на полном
серьезе
говорю.
Слушай, должна быть очень большая библиотека
потом
где-то, я тебе хочу сказать,
про
с этими
про библиотеку
папочками.
Конгресса слышали? Вот это оно. Нет, на самом деле, слушайте, просто исходя из опыта, как бы, наблюдения за, в принципе, американскими политиками и тем, как делается их пиар, особенно политический пиар, я не удивлюсь, что, скорее всего, так и есть. У них, как они любят говорить, у нас есть грязь на всех. Мы просто не про всех и рассказываем. Правда? Достается
или рассказываем
потом
в нужный момент, да? Надо дождаться
момент
этого момента.
Да. Например, сейчас как бы вот это вот выясняется, что все, что было на компьютере сына Байдена, да, Байдена-младшего, это все действительно существовало, это все было правдой. Как смеялись над тем, что это все фейк, что не может такого быть, чтобы компьютер целого аж сына кандидата в президенты мог бы сначала пропасть, а потом быть найден в какой-то ремонтной мастерской совершенно случайно. А вот теперь ты понимаешь, что это так оно и было, действительно. Просто нам, в первую очередь, американской общественности старательно докладывали и говорили, что это все враки, это все русский след, это все придумал Путин вместе с ГРУшниками, это все абсолютные бредни, вы что. Семья Байдена, она совершенно к этому не имеет никакого отношения. Я думаю, примерно то же самое и с Маском происходит.
Будем сейчас выяснять и узнавать наверняка. Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ерыгин с нами на связи. Григорий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Григорий Олегович, ну что, Илон Маск собрался в президенты, и вот просто сейчас уже ему такую проверку на прочность устраивают?
Ну, я думаю, что вы совершенно правильно, сначала, что вы совершенно правильно классифицировали само явление вот этого харассмента, да, то есть оно, с одной стороны, действительно является преступлением, с другой стороны, это инструмент. И похоже, что Илон Маск сейчас в той ситуации, когда, ну, во-первых, если имело место то, о чем пишут и средства массовой информации, и действительно потом то, что выяснено было в ходе судебных разбирательств и досудебных разбирательств имеет место быть, значит, ему вообще-то надо, конечно, за это отвечать. Но независимо от того, было это или не было, я думаю, что этот инструмент сейчас применяется против него в контексте текущей ситуации, когда он критикует и демократическую партию, и самого президента. Ну, то есть, знаете, такой нашли у него скелет в шкафу, который, еще раз повторимся, может быть, действительно является настоящим скелетом, а может быть и не является таковым, но сейчас это уже не имеет особого значения, потому что сам по себе феномен разбирательства в отношении него, ну вот видите, он снова фигурирует уже в медийной повестке, и, конечно же, он бросает на Илона Маска, на такого уважаемого прогрессивного представителя американского чего, бизнеса или это американского сообщества, свою тень. Ну вот так это можно классифицировать сегодня.
Коллеги, ну смотрите, помимо 2016 года, я тут сейчас поискала в интернете, в декабре были сообщения, Вашингтон-Пост, в частности, об этом писал, что 6 сотрудниц автомобильного завода Tesla в Калифорнии, они подали в суд, значит, против компании, потому что там всячески женщины подвергаются сексуальному насилию, сексуальным домогательствам на заводе, что это происходит регулярно, и в целом вот такая вот нездоровая обстановка харассмента на работе, она присутствует. Ну, то есть получается, что это все-таки какой-то не один случай. А вот у меня тогда вопрос. Мне кажется, в Америке очень реагируют всегда ярко, критично и моментально на все подобные истории.
Да, есть такое.
Почему же сейчас мы не видим той истории о том, что Илона Маска начинают все не любить? Вот такая вот культура отмены и здесь может произойти. Или просто потому, что нет доказательств?
Это вопрос, да?
Да.
Ну, я бы сказал так, что все-таки в Америке, действительно, в Соединенных Штатах хорошо развита судебная система и система правоохранения, поэтому те жертвы, которые становятся жертвами таких вот посягательств, ну, что такое вот этот харассмент? Это унижение, оно может быть очень разным. И на самом деле оно может иметь место, и жертвы его действительно чаще, чем в других странах, обращают на это внимание. И, ну, надо сказать, что по статистике в Соединенных Штатах, каждые 2 минуты в целом происходит вот такого рода преступление. И оно происходит в очень разных сферах. Это может быть сфера спорта, это может быть коммерческие структуры, это политика. В очень разных сферах действительно происходят такие вот негативные явления. Но почему некоторых осуждают, а некоторых не осуждают? Некоторых осуждают активно, а некоторых осуждают пассивно. Давайте вот так обозначим, как действительно это происходит. Ну, видимо, или сейчас еще недостаточное внимание обращено средств массовой информации. Как бы то ни было, мне кажется, что существенную роль в общественном осуждении сыграет обсуждение в средствах массовой информации. И пока что средства массовой информации, видимо, еще не заняли какую-то позицию, но я бы еще раз, интерпретируя нынешнее внимание к Илону Маску в политическом контексте, на мой взгляд, все еще средства массовой информации не спозиционировали себя как той силы, которая будет наступать на Илона Маска посредством вот такого инструмента. Как только средства массовой информации, это «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон-Пост», ну такие, и в том числе и «Фокс Ньюс», если мы обратимся к республикански ориентированным средствам массовой информации, как только они для себя примут такое решение, и если они его примут, то, знаете, Илон Маску, конечно, ему придется достаточно трудно. Потому что одно дело иметь образ прогрессивного интеллектуала, а другое дело иметь образ прогрессивного такого вот интеллектуала, который позволяет себе такие... действия в отношении сотрудниц или...
Ну, понятно, то, что не одобряется обществом. Григорий Олегович, а эти издания и журналисты, они должны как-то самостоятельно принять такое решение, что все, с завтрашнего дня мы, значит, уделяем внимание, кампанию против Илона Маска. Или это все-таки будет свыше тогда некое указание?
Ну, с уважением отношусь к профессии журналиста, я бы сказал, что журналисты сами должны принять такое решение, исходя из той информации, которая у них есть. Она может быть получена ими из судебной системы, соответственно, если эта информация, я имею в виду, досудебное урегулирование не секретится обеими сторонами, что часто бывает, надо сказать. Ну, а в случае с, к сожалению, нынешними современными средствами массовой информации, очень часто такая, видимо, команда поступает все-таки, или сигналы, по крайней мере, поступают для средств массовой информации разных. Они могут быть и цифровыми, а могут быть и печатными, традиционными. Так вот они, опять же, не критикуя вот просто как факт американские средства массовой информации. Там есть профессионалы высокого класса, но есть те, кто действительно ставит так вот, знаете, нос по ветру и будут исходить из своих политических предубеждений, а не из стремлений заниматься профессиональной журналистикой.
Григорий Олегович, мы вас благодарим за разъяснение, за ваше мнение, за то, что нашли время с нами побеседовать, связаться. Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин был с нами на прямой связи.
Категорически не согласна.
Категорически не согласна.
Я считаю, что единственная причина, по которой сейчас с Маском это не раздувается, это потому что, во-первых, всем уже надоело говорить про харассмент, это раз. А правда, кого мы обманываем? За последние, мне кажется, 8-6 лет как минимум мы уже прекрасно понимаем, что из себя представляют американские средства массовой информации. Да, они высокопрофессиональные журналисты, а быть высокопрофессиональным американским журналистом означает брать какую-то историю и раздувать из нее нечто такое...
Масштабное
и на 99% совершенно не правду, что...
Выпуск новостей и продолжим беседу.